У меня будет проповедь, наверное, ее так можно заглавить. Правильное отношение к закону Моисееву в период Нового Завета. Моя проповедь будет состоять из 7 частей. Первая носит название такой: «Закон Моисеев выполнил свое назначение». Один из подпунктов в этом разделе – закон имеет временный характер. То есть Бог не имел в виду его дать и навсегда. Бог планировал его дать временно, и это мы обоснуем Священным Писанием. Вторая часть – назначение закона. То есть, если мы поговорим о том, что закон выполнил свое назначение, то тогда интересно, какое у него назначение. Вторая часть – назначение закона Моисеева. Третья часть – закон неделим. То есть, его нельзя делить. Это одни заповеди, это другие, эти нужные заповеди, это ненужные заповеди. Это тоже мы обоснуем Священным Писанием. Закон неделим. Четвертая часть – о субботе. Почему я сейчас выделяю эту заповедь из всего Большого Закона о субботе? Потому что те, которые уклоняются в субботство, они не весь закон берут, а больше делают акцент на четвертую заповедь – чтить день субботний. Поэтому я в своей беседе на эту заповедь больше обращу внимание. Обратите внимание, пятая какая часть будет. Четвертая – о субботе, а пятая – о субботстве. В послании к евреям, в 4 главе, 9 стих, говорит о субботстве. Это не о субботе, это не одно и то же. Я это постараюсь показать. Итак, четвертая часть – о субботе, пятая – о субботстве. Шестая – суть Евангелия, потому что мы спасаемся Евангелием. А в чем суть Евангелия? И как несовместимо Евангелие с законом Моисеевым? Вот шестая часть о Евангелии. И здесь же, в этой подпункте есть, в шестой части, отношение апостолов к закону Моисееву. Ну и седьмая часть – отношение к уклонившимся от евангельского учения. Что говорит Писание о тех, которые уклонились от евангельского учения? Ну, вот так будет построена моя проповедь из 7 частей. Итак, первая часть. Я читаю послание к римлянам, 7 глава, 12 стих. «Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Это отзывается апостол Павел о Божьем законе, который мы называем Моисеевым. Его дал Бог. Святой Бог дал святой закон. И Павел, апостол, это признает, и так вот ясно и кратко написал: «Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Но, несмотря на то, что закон свят, он имеет временный характер. Послание к Галатам, 3 глава, с 21 по 26 стихи. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. До того времени», я акцентирую на это слово, потому что сейчас я говорю о том, что закон имеет временный характер, «до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». И теперь это же глава 19 стих. Ну, я, наверное, 17 начну. «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Я объясню этот стих, потом дальше прочитаю. Завета о Христе идет речь, это дальше сейчас видно будет, это идет речь о завете с Авраамом. Бог заключил завет с Авраамом, и со дня этого завета до закона Моисеева прошло 430 лет. И Павел говорит, что закон Моисеев не отменил завета о Христе, который Бог с Авраамом заключил. Читаю дальше. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал онное по обетованию». Для чего же закон? Естественный вопрос, правда? Бог сначала заключил завет о Христе, а потом через 430 лет дал закон. И если обетование остается в силе, а для чего тогда закон? И теперь Павел задал вопрос в 19 стихе, и в этом же стихе он отвечает. Он дан после, то есть обетование раньше было. Закон дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в руку посредника. Значит, по причине преступлений закон дан до пришествия Иисуса Христа. Это у меня часть в моей проповеди первая, да? Называется «Закон выполнил свое назначение». И подпункт, что закон имеет временное назначение. Значит, его время, действие закона от Моисея до Христа. Вот это время Бог определил для действия закона. И мы места Священного Писания прочитали об этом. А после, Павел объясняет, это я раньше прочитал, что закон для нас детоводитель ко Христу. Что это за выражение «детоводитель»? Это русского происхождения слово «детей вести». А слово, которое современно употребляем, оно латинского происхождения «педагог». Но это одно и то же слово, только на разном языке. То есть педагог – это воспитатель детей, детоводитель ведет детей. И откуда появилось это слово в России «детоводитель»? Когда люди жили в селах в основном, и бывало на 2-3 села одна школа, и детям нужно идти 2 или 3 километра, бывало и больше, по полю, через балку какую-то, через лесок какой-то, в школу. Ну, маленькие дети и родители переживали, и тогда они нанимали детоводителя. То есть, кто будет водить детей? Что входило в его обязанность? Принять ответственность за ребенка у родителей. Как только ребенок переступил порог родительского дома, уже детоводитель за него отвечает. Он брал, я не знаю, там 10 детей или 15, и все группой, и один взрослый человек – ну, если там волки водились, он палку берет с собой, или собаки, чтобы не нападали, и идут. Если с ребенком случится по дороге в школу, он несет ответственность. Он за это получает деньги. Но с того момента, когда ребенок переступил порог школы, с него ответственность снята. Все, он больше за него не отвечает. Что-то случится с ребенком в школе, где-то водитель ни при чем. Когда закончится учебное время, опять детоводитель отвечает за детей до тех пор, пока они не переступят порог родительского дома. И если ночью или вечером что-то с ребенком случится, к детоводителю претензий нет. Он уже не имеет ни власти, ни ответственности. У него ответственность временная. И апостол Павел сравнил это с законом Моисеевым. Закон Моисея должен нас привести, подобно детоводителю, до одного рубежа, до Христа. Пока Христос не умер, пока Христос не совершил наше спасение, мы были подчинены закону Моисееву. Ну, мы – это не украинцы, это евреи. Дело в том, что у Бога планы такие были. Бог планирует спасти всех людей, независимо от нации. Но подготовку ко спасению готовил в одном народе. Для этого он избрал Авраама, от Авраама произвел особый народ. Народ Божий, народ израильский, пророки с народа израильского, апостолы с народа израильского, Христос из народа израильского. Распят он был в Израиле, воскрес в Израиле, с Израиля вознесся на небо. Первая церковь основалась в Израиле, а потом распространилась евангельская весть, весть спасения по всему миру и по всем народам. Но теперь, когда мы говорим о приготовлении нашего спасения, которое совершил Христос в Израиле, то тогда мы говорим о законе, и закон дан был тому народу, в котором Христос совершил наше спасение, в Израиле. И поэтому образом мы говорим «мы», но это не мы, украинцы, это израильтяне. И Христос совершил спасение, но закон 1500 лет контролировал жизнь народа израильского как детоводитель. И когда же заканчивается власть закона или власть детоводителя над детьми? Римлянам 7 глава, с 1 по 4 стихи читаю. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон? Закон имеет власть над человеком, пока он жив». Братья, это простая истина, да? Если человек, нарушитель закона, преступник, ну, пока сидел под следствием, умер, его будут судить или нет? Нет. Ну, в Молдавии, правда, придумали. Через 400 лет человека там судили. Ну, 400 лет назад жил. Ну, потом. Ну, это из ряда вон выходящие случаи такие. А вообще закон теряет силу над человеком, если он умер. И об этом апостол Павел говорит. Он говорит самые простые вещи, чтобы потом сложные вещи объяснить. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» И потом он пример приводит. Это просто пример, вставочка, два стиха. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей замуж за другого. Это вот вставочку он сделал, а дальше уже глубокие истины объясняет. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Эту истину о том, что мы умерли телом Христовым, более углубленно Павел преподает в 6 главе. Там он эту истину преподает, мы умерли для греха, а в 7 для закона. Что общего между 6 и 7 главой? Что мы умерли во Христе, вот это общее. И я на это обращу внимание, так как он больше об этом говорит в 6 главе. Хотя, повторяюсь, в 6 главе он говорит, что мы умерли для греха. Ну, о том, что мы умерли во Христе, это объединяет эти две главы. Итак, я читаю из 6 главы. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтоб упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Итак, я не о грехе сейчас буду вести речь, а о нашем соединении в смерти Христа. Братья, как я родился грешником от Адама, моя логика это усваивает. Ну, Адам был грешником, и от грешника рождается только грешник. Ну, приблизительно так. Если папа и мама негры, то родится ребенок негр. Это только в наше время так придумали. Говорят, у тебя есть в твоем роду евреи? Он говорит, нет, я первый. А вообще-то, если родители украинцы, я обязательно рождаюсь украинцем. Если родители немцы, я рождаюсь немцем. Итак, Адам с Евой были грешниками, и их дети родились грешниками. И так дошло аж до моего поколения. Мои родители и папа, и мама по природе свои грешники, я родился грешником. Ну, это мне укладывается в мою логику. А как я умер во Христе, Христос умер 2000 лет назад, и я в нем был распят. Моя логика этого не постигает. Я этот факт просто принимаю верой. Я не могу это объяснить, потому что это духовные истины, глубже моей возможности интеллектуальной. И поэтому я просто в это верю. Это в планах Божьих, это Богу понятно, и это в духовной сфере это произошло. И так ясно и четко описано в Писании, что я умер. И притом интересно, что Писание неоднократно говорит о последовательности соединения. Вот такова последовательность соединения со Христом. Мое соединение или твое. Сначала в смерти, а потом в воскресении. Не иначе. Если я не умер во Христе, я не получу Христову новую жизнь. Такова последовательность. Ну, и здесь мы прочитали, она прослеживается, и в послании к Коринфянам она прослеживается. Ну, здесь вот я еще раз повторю, да? Если мы соединены подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. То есть, если я хочу иметь Божью жизнь в себе, ну, рождение свыше, но я не согласен умереть для греха, не получится, не соединишься ты в жизни Божьей. Рождение свыше ты не получишь. И Христос не сойдет в твое сердце, если ты не согласен умереть для греха. Начало смерть, а потом воскресение. Вот такова последовательность. И эту последовательность легко обосновать, много мест Писания на эту тему. Но я теперь вот эту мысль о нашем соединении со Христом возвращаюсь к 7 главе. И Павел объясняет, что мы не только для греха умерли, так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. Я перехожу ко второй части своей проповеди – назначение закона. Во второй части мы уже с вами прочитали, Павел говорит, для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений. Я сегодня обращу внимание на два пункта. Назначение. Для чего нужен закон Моисеев? Два пункта. Можно больше. Можно второй разделить еще на два. Но я не буду делать. Всего два пункта ограничиваюсь. Вот первый пункт. По причине преступлений. Дело в том, что в израильском народе закон, он одновременно касался и богослужебных тем, и государственных, потому что Израиль – государство, Божье государство, Божий народ. И поэтому один закон регламентировал и между гражданами в государстве, и богослужебные вопросы. Ну, допустим, зуб за зуб – это к какому закону отнесешь? государственному, не служебный. А книга Левит, как жертвы приносил, богослужебная, а закон один. Итак, закон дан был, первая причина, это регулировать взаимоотношения между людьми. И на этом яркой заповеди я чуть-чуть хочу остановиться. Зуб за зуб и глаз за глаз. Закон нужен был от Моисея до Христа 1500 лет. А народ израильский – это святой народ, но сильно грешный. Они статус перед Богом имеют особый. А по природе грешники, как Адам был и как мы с вами. И поэтому надо было, чтобы был закон, который будет регулировать взаимоотношения. Допустим, два соседа поссорились, и один из них горячеватый был. И кулаком в зубы, и выбил зуб. А ему 20 лет. В то время импланта не ставили. И теперь ему всю жизнь жить без зуба переднего. Это неудобно и некрасиво, правда? И неудобно. Когда-то у меня отломился зуб, я пока доехал до, ну, дня через три попал к стоматологу, я все губы себе искусал. Это неудобно очень. А человеку всю жизнь теперь мучиться так. Что сделать для того, чтобы боялись руками махать, даже самые горячие? Надо зуб за зуб. Зовут его, ты зачем зуб выбил? Разобрались, уточнили, и кулаком по зубам ему. И тоже выбили зуб. Вот теперь будешь мучиться всю жизнь и помнить, что ты же человеку зуб выбил. Это для того, чтобы следующие знали, что этого делать нельзя. Ну, попутно мысль, это не по моей теме, попутно. Наказание должно соответствовать составу преступления. Зуб за зуб, но не глаз за зуб, понимаете? А если выбить глаз за зуб? Ну, без зуба как-то, а без глаза хуже, правда? Это же больше наказания. Конечно. А в наших церквах иногда мы такое встречаем, когда превышается мера наказания. И этого тоже делать нельзя. Превышать нельзя зуб за зуб, не глаз за зуб. И вот для того, чтобы регулировать вот эти отношения, по причине преступлений дан закон. В 19 стихе Павел написал об этом. Вторая цель – или назначение закона, это из послания к Галатам. Третья глава, с 10 по 14 стихи читаю. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им». До этого места. Закон не по вере, но кто исполняет закон, тот жив будет им. Смотрите, что делает закон? Вот, предположим, вот этот микрофон – это закон Моисеев. В законе Моисеевом есть два приговора. В Уголовном кодексе любой страны есть много приговоров. И выговор, и условно. И полгода лишения свободы, и год лишения свободы, и полтора, и так далее, и так далее. А у закона Моисеева два. Кто не нарушил ни одной заповеди, ни разу в жизни, тому жизнь. А кто нарушил хоть одну заповедь, хоть один раз в жизни, смерть. Вот и все. Я сейчас это обосную. Утверждающие на делах закона находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Ни разу в жизни ни одной заповеди. А иначе – смерть. Итак, всем израильтянам, я подчеркиваю, потому что израильскому народу, не украинцам был дан закон Моисеев. Всем израильтянам закон Моисеев должен вынести приговор. Или жизнь, или смерть. И выполнил весь закон от начала до конца. Ни разу в жизни ни одной заповеди не нарушил. Только один еврей. Иисус Христос. Он был человеком. Когда пришла полнота времени, родился через жену, подчинился закону. Для того, чтобы быть настоящим иудеем или евреем, он обязательно должен подчиниться закону. И Христос на Нагорной проповеди об этом заявил. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Я пришел исполнить. Это 5 глава, 17 стих Матфея. И вот Христос исполнил весь закон. И согласно закона Божьего, ну, который мы называем Моисеев закон, он получил, как человек, право на жизнь. Ему Спаситель не нужен. Читаю 12 стих еще раз. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им, законом. Христос, как человек, подзаконный, прожив жизнь, и заслужил право жизнь, вечная жизнь. А остальные евреи на этой стороне оказались – смерть. И вот теперь, когда Христос заслужил, будучи человеком, будучи подзаконным, право на жизнь, он меняется местами. Вот этот приговор – смерть, он приведен в исполнение на Голгофе. Об этом засвидетельствовал Иоанн Креститель. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. А приговор жизни Христос-то заслужил? Если бы ни один человек не заслужил, и Христос в том числе, тогда бы не было бы спасения. Никто не имел бы права жить вечно. Но он по факту, по закону Моисееву, есть же заслуженно, вынес же определение закон, жизнь. А Христос-то умер, а он-то получил, а раз закон вынес приговор, значит, он должен быть исполнен? Обязательно. Ну, тот приговор, который Господь вынес мне, я уже говорил, что я не еврей, но удобнее так объяснять. Закон вынес мне смерть, он уже приведен в исполнение на Голгофе. А приговор, который Христос заслужил, когда будет исполнен? Когда я войду на небо для вечной жизни, это согласно того приговора, который заслужил Христос. Он принял мою смерть на себя, а я принял его жизнь. А на каком основании? На основании закона Моисеева. То есть закон Моисеев – это юридическое основание для заместительной жертвы. А иначе на каком основании бы Христос за меня умер? У Бога во всем порядок, и должно быть юридическое обоснование. И это тоже одно из назначений закона Моисеева. Итак, я повторяю, первое назначение – регулировать взаимоотношения между людьми в Израиле, а второе назначение – отрегулировать взаимоотношения людей с Богом. Закон Моисеев. И как он отрегулировал? Он справедливо вынес приговор и стал юридическим основанием для заместительной жертвы. Я не знаю, всем ли мы это вмещаем, что за счет праведности одного может жить другой. Но Бог, Отец Небесный, это вмещает. И Он постепенно в истории Израиля постепенно эти истины открывал. Ну, допустим, яркий пример – Содом и Гоморра. Бог говорит другу своему Аврааму, что я иду уничтожить города. Авраам запереживал, говорит, владыка, а если 50 праведников там будет? Не уничтожу. А если только 45, а если 40, а если 30, а если 20, а если только 10? Бог говорит, если 10 праведников найду, не уничтожу. Смотрите, братья, жители Содома по своей греховной жизни заслужили уничтожение. Но вдруг владыка находит 10 праведников, и эти нечестивые останутся жить. Вы понимаете, за счет 10 праведников весь город жить будет. И завтра они встанут, утром пойдут на работу, пойдут на греховные дела свои и даже не будут знать, за счет кого они живут. Они должны были уже сгореть ночью сегодня, на рассвете утром. А они живут за счет праведности других. Разве это не евангельская истина? Бог потихонечку открывает людям, что у Бога в его душе, в его понимании это укладывается, это нормально, когда один будет жить за другого. И теперь мы живем за счет Христа, за счет Его святости, за счет Его праведности. А определил, кто есть кто, закон Моисеев. И теперь, если я принимаю Христа, я с Ним соединяюсь сначала в смерти, а потом в воскресении. Я соединился со Христом в смерти Его. Следовательно, 4 стих 7 главы Римлянам, да? «Телом Христовым я умер для закона». То есть я соединился. Теперь закон не имеет права мне претензии предъявлять. Я умер. Когда соединился со Христом и в смерти Христа, я умер для закона. Итак, вторая часть моей проповеди, которая называется «Назначение закона». Ну, как я понимаю, два главных, я сказал, тут можно 5 пунктов написать, но, как, по моему пониманию, два главных назначения я осветил. Это регулировать взаимоотношения между людьми от Моисея до Христа. А после Христа между людьми надо регулировать или нет? Надо, для этого есть законы в государстве, есть суды, милиция, полиция, они будут регулировать между гражданами. А как нам относиться, нам опишет Новый Завет. Уже не зуб за зуб. Уже не мстите за себя, возлюбленная, и так далее. Это тоже между людьми взаимоотношения. Но мы подчинены, все люди, Богом подчинены, государственным законам и государственной структуре. Ну, об этом 13 глава Римлянам говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям. Об этом 2 глава 1 послания Петра говорит, чтобы мы были послушные граждане в государстве. То есть теперь богослужебные вопросы в Новом Завете и государственные Бог разделил. Это только в Израиле регламентировались одним законом. Это был народ Божий, это особый случай. А теперь Бог разделил, что закон выполнил свое назначение, и назначение его было регулировать отношения и стать юридическим основанием для нашего спасения. Поэтому закон Моисеев в деле нашего спасения сыграл огромную роль. Но действие его закончилось, потому что он имел временное назначение. Ну, об этом мы уже говорили в первой части моей проповеди. Третья часть – закон неделим. Почему я беру этот пункт и хочу об этом поговорить, что закон неделим? Потому что христиане субботствующие, адвентисты седьмого дня тоже христиане. Основоположница адвентистов седьмого дня Елена Уайт. Ну, потом у них есть еще там разные, ну, чуть-чуть другие направления, ну, как бы субботствующих христиан. И Елена Уайт в своих трудах пишет, что часть закона уже не нужна, ведь адвентисты тоже не приносят жертвы. И тоже зуб за зуб не практикуют уже. Что часть закона уже не нужна после Христа, а часть нужна. Такое понимание, оно противоречит евангельскому учению. Потому я и взял этот раздел в своей проповеди. Закон неделим. И не имеет права ни Елена Уайт, ни кто-то другой какие-то заповеди утверждать, какие-то отменять. Закон или весь нужно принять, или весь не учитывать для практического исполнения в жизни. И вот это надо сейчас будет обосновать. Послание к Галатам, 3 глава, я уже читал. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Весь закон, и делить его права не имеем. Второе место Писания – это Иакова. 2 глава, 10-11 стихи. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Четко, ясно, Иаков здесь говорит, что закон, если выполнять, то выполнять весь. И Галатам 5 глава, 3 стих. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». То есть это те, которые во времена апостола Павла еще хотели частичное исполнение закона. В частности, обрезание. По обрезанию я не знаю почему, но в Евангелии написано, что это закон Моисеев. Хотя обрезание тогда от Авраама пошло. Но все-таки 15 глава Деяний апостолов, смотрите, как сказано. «Некоторые пришли из Иудеи и учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Я не могу ответить на этот вопрос. В общем-то, от Авраама пошло, а здесь писано «по обряду Моисееву». Ну да, да, да. Но все-таки оно было уже от Авраама. Вот это я... Ну, это я тоже понимаю. Ну, знаете как, Елена Уайт, она в своих трудах утверждает, что 10 заповедей исполнялись и при Аврааме, и при Адаме, и даже ангелы на небесах. Это в своих трудах Елена Уайт пишет, что 10 заповедей никогда не меняются. Ну, я не понимаю, почему она так написала, зачем заповедь ангелам «не прелюбодействуй и почитай отца и мать». Как ангелы исполняли эти заповеди, я не понимаю. Даже я не понимаю, зачем Адаму было «почитай отца и мать». Я тоже этого не понимаю. И поэтому я думаю, что это, скорее всего, выдумки Елены Уайт. Они не обоснованы Писанием. А вот то, что 10 заповедей – это тоже часть закона Моисеева, который не делим. Вот мы с вами прочитали 3 места Писания об этом, что закон не делим. Я служил в армии с адвентистом 7-го дня. Мы даже карантин вместе проходили, вместе от присяги отказались. И он с первых минут нашего знакомства хотел спорить со мной о субботе. Но я был старше от него на 2 года. Я ему говорю: знаешь что, давай так, до присяги ни слова о субботе, ни слова. Нам нужно сосредоточиться, противостоять. Мы не знаем, что нас ожидает, психологическое давление, может и физические побои. А мы тут еще спорить будем. Все, понял. Все, до присяги ни слова. А потом мы в разные роты попали, а потом его перевели в мою роту. Я у него спрашиваю, такое иногда, мы затевали эти разговоры. Я говорю: хорошо, на каком основании Елена Уайт разделила, что выполнять, что не выполнять? Он говорит: это очень просто. 10 заповедей написаны были Божьей рукой на каменных скрижалях, а остальной закон – Моисеевой рукой в свитках. Это же разница, почему Бог захотел выделить на камне, а то на свитках? Я говорю: о, извини, а мяса нечистых животных нету в 10 заповедях? Ах, точно. Так что и это не проходит по Елене Уайт, понимаете? Итак, нужно ли нам исполнять 10 заповедей в наше новозаветнее время? Почитай отца и мать, нужно исполнять или нет? А не прелюбодействуй, а не кради, а чти день субботний. А чего вы замолчали? Понимаете, надо разобраться в этом вопросе, да? Почему почитай отца и мать надо, а чти день субботний не надо? И это простые вопросы. Но на таких простых вопросах адвентисты иногда наших членов церкви ставят в тупик. Мне жалко. Но на нашей стороне истина. Чё ж ты замолчал, да? Мы четко должны понимать. Значит, объяснение здесь такое. Мы умерли для закона Моисеева. И от начала до конца закон выполнил свое назначение, и он нам не нужен для практической жизни. Он нужен, он святой, но он уже выполнил свое назначение. И выполнять его не нужно. А то, что нам нужно в нашей христианской жизни, об этом сказано в Евангелии и апостольских посланиях. И 9 заповедей из 10 в Новом Завете, в апостольских посланиях сказано. И почитай отца и мать Ефесянам, и не прелюбодействуй, и возлюби Господа Бога твоего, Христос повторяет. И вы обратили внимание, в разговоре с богатым юношей, Христос, повторяя заповеди, когда говорит, исполни заповеди, а юноша говорит, какие? Христос повторил ему, а субботы не сказал. Забыл, что ли? Как Христос пропустил 4-ю заповедь? Нет, он не все 10 перечислил, по-моему, 6 перечислил. Но суббота 4-я, не 7-я. А Христос ее не назвал. О субботе сказано только в одном месте апостольских посланий. Это послание Колоссянам, 2 глава, 16 стиха читаю. Итак, «Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть здесь апостол Павел говорит о том, что тень будущего прошла уже, и сюда он включил и праздники, и субботу. «И никто да не осуждает вас». Если бы 10 заповедей, в том числе и суббота, оставались в таком виде, как они были в Ветхом Завете, то не сказал бы Павел, никто да не осуждает, да? А здесь он говорит, никто да не осуждает вас. Итак, закон выполнил свое назначение, а суббота, заповедь о почитании субботы, это часть закона. И весь закон потерял силу, потому что я умер для закона телом Христовым. Четвертая часть. О субботе. Ну, я уже сказал, почему я ее отдельно вывел. Потому что адвентисты ее выделяют отдельно. Знаете как, я не сказал, что я перехожу к этой части, а практически я провел уже эти мысли по субботе. Только 2 места еще из Ветхого Завета напомню. Я думаю, что для общего такого понятия неплохо будет знать. Какая причина, почему Господь, Бог, в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, повелел чтить день субботний? Исход, 20 глава, 11 стих. «Ибо в 6-й день создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в 7-й день почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Это первая причина. Но когда была одна причина – Бог тогда повеления не дал ее чтить. Эта причина была, но повеления не было. А когда появилась вторая причина, тогда это повеление вошло в закон Моисея. Вторая причина в книге Второзакония, 5 глава, 15 стих. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою, мышцей высокою, потому... И повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вторая причина – это освобождение из рабства египетского. И когда появляется вторая причина, появляется и 10 заповедей, и весь закон остальной, и книга Левит, и книга Числа. И тогда Господь указывает, что для субботы есть 2 причины. Бог почил и вывел Бог вас из Египта. Ну, вот так вот в отношении субботы. Теперь субботство. 5-я часть моей проповеди – субботство. О субботстве идет в 4-й главе евреям. Посему для народа Божия еще остается субботство. Я не понимаю так, что для христиан из евреев нужно чтить день субботний. Я так не понимаю. Потому что во Христе Иисусе нет ни иудея, ни еллина. Во Христе мы все равны. Кто соединился со Христом в смерти Его, тот умер для закона телом Христовым. И все. Но некоторые пытаются толковать, что это для народа израильского, который еще не приняли Христа. Я тоже так не понимаю. Почему? Потому что все, что связано было с Ветхим Заветом и с законом Моисеевым, подошло к концу смертью Христа. Вот смотрите, Христос говорит: «Се остается дом ваш пуст». Какой дом? Храм. Храм – это был центр поклонения Богу. При всем, что люди грешили, израильтяне падали, Бог наказывал, но всегда оставался центр поклонения Богу и общения с Богом – храм. А теперь подошел к концу. Вот так подошло к концу священство по чину Аарона. Когда первосвященник задал вопрос Христу, когда приходили лжесвидетели, ну, свидетельства их слабенькие были. Ну, что за свидетельство? Нужно человека к смерти приговорить, а свидетельство... Я слышал, что он сказал: вы разрушите храм, а я в 3 дня созижду. Ну, за это давайте убьем человека, да? Он даже не сказал: я разрушу храм. Но если бы сказал: разрушу, может быть, чтобы не сделал это, давайте убьем. А он сказал, что вы разрушите, а я созижду. Слабенькая, слабенькая. И ищут, ищут, надо к смерти приговорить. Они уже решили его убить. И вдруг первосвященник выходит и говорит: скажи, ты сын благословенного? Он говорит: ты говоришь. Ну, ты говоришь, это в форме израильском, на нашем языке это да. Ты сын благословенного? Да. И первосвященник разодрал одежду, а он не имел права по закону Моисею раздирать одежду. Это был конец священству. Священство Аарона подошло к концу. Разорвал одежду, все. И центр поклонения Богу подошел к концу. И знамение, завеса разодралась сверху донизу во время смерти Христа. А Христос за несколько часов говорил: остается дом ваш пуст. Вот и все. Священство к концу подошло, и святое святых подошло к концу. И теперь богопоклонение переходит в другие формы. Поклоняющийся Богу будет поклоняться в духе и истине. И во Христе Иисусе нет ни иудея, ни еллина. И как теперь говорить, что для евреев остается суббота? И если кто знаком даже с ортодоксальными евреями, как они далеки от Бога живого? Как они далеки? Да, у Бога будет с ними особый разговор еще. Обязательно. Об этом и Новый Завет говорит, и Божье обетование. Но это не с нами, это с евреями. А мы сейчас говорим о нас. Итак, о каком субботстве пишет Павел? Ну, я думаю, что все здесь находящиеся, наверное, учились больше или меньше на библейских курсах и, во всяком случае, слышали такое слово, как контекст. Давайте посмотрим в контексте. О чем говорит 4 глава послания к евреям? Читаю первый стих. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшими». То есть эта глава идет речь о покое во Христе Иисусе. И в этой главе 16 раз говорится о покое. Глава небольшая, но 16 раз говорится о покое разными словами. Я сейчас перечислю, какими словами. Словом «покой» 7 раз. Словом «седьмой день» 1 раз. Словом «почил» 2 раза. Словом «в него», то есть «в покой», 2 раза. «Другой день», имея в виду о покое, 1 раз. «Субботство» 1 раз. «Успокоился» 1 раз и «дерзновение» 1 раз. Я сейчас объясню, почему я слово «дерзновение» тоже в этот список внес. Это идет речь о покое тоже. Это в конце главы этой. Итак, что это за покой, о котором говорит Петр, и он один раз из 16 называет его субботство. Это о покое идет речь. Это покой во Христе Иисусе. То есть, чтобы мы прекратили своими делами заслуживать спасения. Если я уверовал в благодать Христову, я уже успокоился от дел своих. Что это значит? Это не значит не бороться со грехом. Это не значит не поститься, не молиться. Это не значит не трудиться до упаду, как мы сегодня две проповеди слышали о служении нашем. Не об этом идет речь. Идет речь об уверенности в спасении. Человек, который не имеет уверенности в спасении, он внутреннего покоя не имеет. Он метущийся. Он ищет, как этот богатый юноша, что мне еще сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Имел покой богатый юноша? Нет, конечно. А где покой приобретается? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Когда мы верой приняли оправдание, когда мы уверовали в Евангелие, и мы теперь уверены, что я спасен. Вы знаете, братья, я говорил такую фразу или мысль, я чуть-чуть рискую, говоря эту фразу, но я люблю рисковать. Я сейчас скажу, а потом постараюсь объяснить. Ну, риск в том, чтобы вы меня неправильно не истолковали. Я уверен в своем спасении. И знаете почему? Не потому, что я уверен в себе. Я не уверен, упаду я или не упаду. Я не уверен. Я уверен, что кровь Христа омывает от всякого греха. И моя вера в Евангелие, что я спасаюсь благодатью Христовой, дает мне покой. В чем здесь я рискую, чтобы не истолковали вот так? А, падай тогда как хочешь, все равно благодатью Христовой спасен. Я не об этом сказал. Я сказал о том, что кровь Христа омывает, когда человек кается и очищает от любого греха. В этом моя уверенность в спасении. Хотя я не уверен, что у меня силы хватит устоять. Но я верю в благодать Христову. И в этом моя уверенность. Теперь, согласно с этой мыслью, конец 4 главы. О дерзновении. Что такое дерзновение? Это смелость и уверенность. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Это люди, грешники могут так делать или только праведники? Грешники. Я об этом прочитаю. Итак, имея первосвященника, это конец 4 главы. Почему я дерзновение включил в покой? Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, был искушен во всем, кроме греха. Посему, а почему сейчас вернемся, почему? Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Почему мы приступаем с дерзновением? Потому что первосвященник, в которого я уверовал, Он сострадает мне в немощи моей. Простите, я грубовато скажу. Он был в моей шкуре. Он человеком был. Он знал, как тяжело, когда дьявол искушает. Когда 40 дней в посте, и дьявол приступает, и по самому больному бьет. Он это прошел, он это знает. И поэтому, когда я упаду, он меня поймет. Он может сострадать. Поэтому с дерзновением приходим к престолу благодати. Здесь знаете, что еще, чтобы нам неправильно здесь крен не дать? Он сострадает немощи, но не выбору греха, понимаете? Если человек сознательно выбирает грех, не в этом случае Христос сострадает. Это его выбор, а грех его погубит. Он в немощи сострадает, когда сил не хватило. Он поймет и простит. Но если у человека не хватило сил, и он упал по немощи, каяться надо? Обязательно. И кровь Христа омоет. И вот в чем мое дерзновение. Христос меня понимает, и я, если упаду, я каюсь и исповедуюсь. Мне нередко задают вопросы, когда я проповедую о покаянии или исповедании среди верующих. Говорит, Павел Николаевич, а скажи честно, ты исповедуешься или нет? Я говорю, исповедуюсь. А у вас сколько пресвитеров в церкви? Я говорю, 7. Кому ты идешь исповедоваться? Я говорю, к любому пойду. К любому пойду, потому что я Богу исповедую. Но так Господь определил, нужен человек, нужен служитель. И поэтому не вопрос в том, кому человеку, я исповедую. И знаю точно, что Господь простил. И это возвращает мне покой. То есть уверенность в спасении. И это дает мне право пребывать в субботстве. Это не о субботе, не о дне идет. Ошибочное мнение у баптистов, у некоторых, у кого есть такое мнение, что ветхозаветную субботу заменило новозаветное воскресенье. Братья, это ошибочное понятие. Воскресение – это просто наш обычай, это не заповедь, это не требование Священного Писания. Это наш хороший обычай. Некоторые любители ломать обычаи плохо они делают. Плохие обычаи надо ломать, а хорошие надо сохранять. Это издревле идет обычай, я даже не знаю сколько, может быть, столетий уже. Но если это хороший обычай, чего его не хранить? То есть воскресный день посвящать для Бога. Потому что мы можем осуетиться так, нас суета захлестнет, и поэтому такой обычай прижился у нас. Никаких лишних дел не делать в воскресенье. Посвятить его Богу, а так иначе мы и день воскресный в суете погрязнем, понимаете? И поэтому это хороший обычай, но это не заповедь. И мы должны это понимать, и тогда субботники нас в угол не будут загонять. Они иногда спрашивают: обоснуйте Писанием, как вы заменили субботу воскресеньем. А мы ее не заменяли. Это вы выдумали. Наши церкви, нашего братства, которые живут на территории Израиля, они собираются не в воскресенье, а в субботу. Нет, у них и в воскресенье есть вечернее собрание. А вообще, главное собрание у них в субботу. Знаете почему? Потому что выходной день в субботу. А воскресенье рабочий день у них. И поэтому они в субботу собираются два раза, а в воскресенье один раз, как мы в пятницу. Вот и все. И никто их не осудил за это и не критикует. Братья, у меня осталось несколько минуток. Значит, суть Евангелия. Уже не по субботе, а по нашему спасению. Я прочту из послания к Коринфянам, первое послание, 15 глава. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». «Напоминаю вам, братья Евангелия», смотрите, «которое я уже вам проповедовал, которое вы уже приняли, в котором и утвердились». Смотрите, они его уже слышали, они его приняли, они в нем утвердились, а он опять напоминает. А зачем? А потому что мы им спасаемся. Вот зачем. А в чем суть Евангелия? Вот как можно очень кратко, одной фразой выразить, в чем суть Евангелия? Я думаю, мы это должны знать. Ведь мы спасаемся Евангелием. Если мне зададут вопрос, православные люди или неверующие, а чем мы спасаемся? Я должен одной фразой сказать. Давайте внимательно прочитаем. Павел здесь же сразу написал. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам». Это вот против кальвинистов он написал. «Если удерживаете». Мы спасаемся Евангелием, если удерживаем. «Если не тщетно уверовали». Оказывается, есть можно уверовать, и тщетно будет. То есть, если не удержал Евангелие, вера разрушилась, тщетно уверовал. И теперь дальше Евангелие уже. «Ибо я первоначально преподал вам». Он же сказал, я уже вам Евангелие преподал, да? которым вы спасаетесь. И теперь объясняет. Я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, вот оно Евангелие. Христос умер за грехи наши, по Писанию. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию. Вот как кратко Павел выразил, что такое Евангелие. Христос умер за грехи наши, и Христос воскрес. Этим мы спасаемся. И в это нужно верить, ну, чтобы не получилось, что тщетно уверовал. И сохранить. Когда Бог вменил Аврааму обрезание, о чем свидетельствовало обрезание Авраама? О его большой вере и о принадлежности к Богу. О чем свидетельствовало обрезание во времена апостола Павла? О неверии и отпали от благодати. Одно и то же действие во времена Авраама ровно противоположно. А теперь неверие и отпали от благодати во время апостола Павла. Вот так точно и день субботний. Ну и закон Моисеев. Ну я акцентирую на день субботний, потому что они акцентируют. Если во времена Моисея это принадлежность народу израильскому, чтить день субботний, то сегодня это свидетельство о неверии. И если он разрушил у себя в душе веру, и уча вас, он вас веру разрушает. И поэтому надо сторониться такого человека. Отношение апостолов к субботе. Вот опять Деяния апостолов я открою, 15 главу. Я первый стих читал, а теперь 10 и 11 прочитаю. Или давайте первый тоже. Первый, потом 10 и 11. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». 10 стих. «Что же вы ныне искушаете Бога?» Это речь Петра. Обратите внимание, даже не Павла. Павел – апостол язычников, а Петр – апостол евреев. Говорит такие слова, слушайте. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Спасение одинаково и евреям теперь, и язычникам. Благодати Господа Иисуса Христа. А о законе Моисеевом Петр провозглашает: не возлагайте иго на вые учеников. Ну и Галатам 5 глава тоже очень ясно и четко. И это веско и для нас имеет значение. Галатам 5 глава 4 стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вот так относятся апостолы к исполнению закона Моисеева. Ну и теперь, как нам относиться, я даже места не буду открывать, наизусть процитирую вам. Второе послание Иоанна, это апостол любви, неподдельно любит народ Божий и говорит так: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, не приветствуйте и в дом не пускайте». А Титу, апостол Павел, 3 главе, 10 стихе он написал: «Еретика после первого и второго разумления отвращайся». После первого и второго. Третий раз не надо уже. Заквасит. Два раза поувещевали, и все, и хватит. А почему нужно хотя бы один или два раза? Потому что нам нужно разобраться, он заквашивает или он попал под влияние. Нам нужно разобраться. Это не одно и то же. Если человек попал под влияние, брат мой попал под влияние, его спасать надо. А если он уже исказил Писание и заквашивает, такого нужно дистанцироваться. Ну, вот так. Братья, я тогда приглашу к молитве. И знаете, и тему для молитвы хочу предложить. Прославить Господа за то, что вопрос нашего спасения от начала до конца Христос уже решил. и его за это прославить. Аминь.